Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Берут Ицхака. И мы продолжаем знакомляться с биографией наших великих мудрецов. Мы с вами добрались до биографии Раби Авраам Шмуэль Беньямин Сойфер. Ктав Софер, духовный лидер евреев Венгрии и Словакии. Родился в Пресбурге, Братиславе. В первый день месяца Адар. Сын главного раввина Пресбурга, Рав Мойши Сойфера, Хатам Софера. И внук главного раввина Познани, Раби Акива Эгера. В шестилетнем возрасте Рав Шмуэль Беньямин тяжело заболел. В дни болезни ему было добавлено имя Авраам. Через несколько месяцев болезнь обострилась, и все врачи предсказывали смертельный исход. Были вызваны члены похоронного братства, которые установили свечи вокруг головы ребенка и в скорби ждали конца. Когда уже не оставалось никакой надежды, отец ребенка отвернулся к стене и обратился к Богу с молитвой, захватившей все его существо. Внезапно ребенок вышел из коматозного состояния и начал молиться вместе с отцом. Когда служащие Хевре Кадиш собирали свои свечи, другие, ставшие ненужными принадлежности, Рав Мойши Сойфер признался своим ученикам: «Я вымолил для него Йовель, еще 50 лет жизни». Авраам Шмуэль Беньямин изучал Тору под руководством отца. В 14 лет он начал писать хидушим, аналитические заметки по поводу изучаемых книг. Однако он никому не показывал свои записи, даже отцу. Никто в доме не знал, что он учился каждую ночь. Вечером юноша ложился в кровать и ждал, пока отец пойдет спать, а затем вставал и учился до рассвета. В 17 лет он уже вел аллахическую переписку с ведущими законоучителями Европы, и к нему обращались за решением спорных вопросов. В 18-летнем возрасте он женился на Хаве Лее Вайс, дочери состоятеля коммерсанта из галицитского города Горлица, который, согласно свадебному договору, содержал молодую семью в течение последующих 6 лет. Все эти годы молодые жили в Пресбурге рядом с Рав Мойши Сойфером, и Рав Авраам Шмуэль Беньямин усердно занимался, как и прежде, посвящая изучению Торы не только весь день, но и большую часть ночи. В возрасте 22 лет он завершил свою первую книгу, названную «Ктат Суфер» – «Почерк писца», аналитические заметки к талмудическому трактату Гитин. Книга вызвала значительный интерес, и в последующее поколение ее название заменило собой имя автора. В 23 года он начал давать уроки в доме учения своего отца. В 1840 году, после смерти Рав Мойши Сойфера, 25-летний сын заменил его во главе общины Пресбурга и городской ешивы, в которой обучалось более 500 юношей. Теперь все свои самостоятельные исследования он был вынужден перенести только на ночные часы, и поэтому на сон оставалось еще меньше времени, чем раньше. На протяжении 3 десятилетий Рав Авраам Шмуэль Беньямин был одним из высших аллахических авторитетов для евреев Австро-Венгрии. Его многочисленные респонсы объединились в сборник «Шейлот Вектувот Ктав Софер» – «Вопросы и ответы» автора книги «Почерк писца». В своих респонсах он подчеркивал особую роль жены в еврейской семье. По его словам, из тысячи изучающих Талмуд лишь один становится законоучителем, потому что нечасто находится жена, которая помогает своему мужу со спокойным сердцем трудиться над постижением Торы. Самая благодарная из женщин та, которая помогает своему мужу в изучении Торы, принимая на себя заботу про питание семьи и содержание дома, так как чтобы муж мог полностью сосредоточиться на словах Торы. Следуя примеру отца, Рав Авраам Шмуэль Беньямин уделял постоянное внимание сбору средств для знатоков Торы в земле Израиля. В 1862 году он основал первый колель Шумрей Ахумот, стражи стен, для поддержания выходцев из Венгрии и Словакии, создавших общину в Иерушалайме. В первый день месяца Адар 1869 года один из ближайших учеников, зайдя в комнату Рав Авраама Шмуэль Беньямина, который был тогда уже общепризнанным духовным лидером поколения, застал его в слезах. «Раби, что случилось? Почему вы плачете?» – по растерянности спросил ученик. «Мне сегодня исполнилось 54 года», – пояснил мудрец. «И я спрашиваю себя, на что я потратил все эти годы, нависающие над моей головой подобно стене? Сколько драгоценных мгновений я потратил напрасно? Я вижу, до сих пор не обладаю ни познанием Я вижу, что до сих пор не обладаю ни познаниями в Торе, ни мудростью, ни праведностью. И как я могу не плакать в пустую растраченных днях, которые уже не вернуть? Раврам Шмуль Беньомин Софер Ктав Софер умер в Пресбурге 19 Тевета 1871 года в возрасте 56 лет. Давайте мы с вами перейдем к Талмуду. Повторим с вами, что мы говорили на прошлом уроке. Напомню, что мы с вами разбираемся и проясняем слова Шмуля, сказанные у нас в Талмуде на 108-м листе второй страницы. Шмуль нам сообщил 4 закона. Давайте еще раз зачитаем это из Талмуда самого. Омар Авьюда, Омар Шмуль. Арбако соталало цариши ебэм кидэм изигата кос ефэ. Первый закон, мы с вами до этого разбирались, о объеме стакана и что это, собственно, пришло нам сообщить, да, что такое кос ефэ. Это первый закон, сказанный Шмуэлем. Последующие 3 закона, это то, что мы с вами разбирались уже на предыдущих уроках. На прошлом и предыдущих уроках. Шатан хай. Выпил неразбавленным вином яца. Написано, что вышел. То есть слышится, что это опять же бадиават, это не лехатхилом. Шатан бават ахат. Выпил одним махом, как это мы в дальнейшем тоже с вами поговорим, о какой ситуации конкретно речь идет. Яца. Опять слышится, что это, на первый взгляд, бадиават, не лихатхила. Ишкамьем, лебанав облеми битом. И последний закон, 4-й, что напоил со своего стакана. То есть здесь уже нету тех проблем, которые перечислялись выше, да. Единственное, что он напоил со своего стакана сыновей и домочадцев яца. Талмуд поясняет последние 3 закона. Что слова не буквально Шмуля, так как слышится по-простому, что без всяких ограничений. Но он проясняет, что на самом деле Шмуль говорил о определенных границах своего закона, то есть определенные рамки есть закона. Например, Шатан Хай Яца. Да, по-простому слышится просто бадиават ситуация. Да, добавляет Рова, что это не просто бадиават, тут теряется некий халаким. Мы видим, что может быть даже вообще теряется вся мицва тем самым. Да? В дальнейшем мы видим это пояснение. Ома Рова. Еде яйн яца, еде хирут лё яца. То есть, такое понятие, как еде яйн, в отношении вина, он вышел. Но вот понятие, как хирут лё яца. То есть, тем самым мы слышим, что это хидуш ровы заключается в чем? Сейчас мы войдем и разберем более детально и подробно эти части, которые здесь сообщаются в Талмуде, да? Но уже даже на первых порах понятно, что хидуш ровы заключается в том, что Шмуль не просто сказал, что это бадиават, что у нас, что, как мы с вами объясняли несколько раз, есть такое понятие, как лихатхила, изначальное выполнение заповеди, есть понятие, что называется бадиават, постфактум. Более того, здесь даже бадиават, при выполнении мы видим, что происходит потеря какой-то части заповеди, которая называется хирут. Это второй закон, сказанный Шмулем. Поясняет дальше Талмуд. Шатан бават эхат, выпил одним махом. Равамар еде яйн яца. То есть, опять же, здесь упоминается еде яйн, но, как мы видели в комментарии Раши Рашбама, здесь уже другое понимание этих слов. Еде яйн в отношении вина яца, еде арбакусот лё яца в отношении 4 стаканов не вышел. И 4-й последний закон. Ишка мием лебанав лебны битон, напоил он своих домочадцев с своего стакана яца. То есть это не просто, опять же, бадиават, ом равнахм баре ицхак, вуды ашти рубы декаса. Что ситуация обговаривается в ситуации, когда он сам по себе выпил, да, что он выпил большую часть стакана, а меньшую часть стакана он напоил своих домочадцев. То есть слышится, что закон действительно Шмуля релевантен только в ситуации, когда сам выпивает большую часть стакана. Это 3 закона, которые, собственно, Талмуд проясняет. Первым же, на 4-м законе, первым, который фиксируется Шмуэлем, да, мы разбирались до этого, и в дальнейшем Талмуд продолжает этим как раз таки и заниматься. Теперь вернемся к самим ситуациям, да, о чем речь идет и какие законы, собственно, у нас проясняются Талмудом. Теперь. Так мы с вами говорили о том, что мы с вами пояснили то, что написано в Талмуде. Да, и мы видели с вами 4 закона, которые фиксируются в Талмуде, и Талмуд поясняет 3 из 4 законов и проясняет слова Шмуля. На самом деле Гемара очень интересная. Сам по себе Шмуль и его высказывания очень скрыты, на самом деле, без того, чтобы комментаторы прояснили слова Шмуля, мы могли бы ровным счетом не так понять, как, собственно, Талмуд это поясняет. Теперь, чем, собственно, Талмуд руководствуется, да, тут нужно понять в дальнейшем. Либо это, так сказать, понимание, что по-другому это не может быть, да. Либо это понимание, что называется, известно, что то, что Шмуль говорилось, уже передавалось из поколения в поколение, и было известно конкретно, о ком законе говорился. То есть, один из двух вариантов, он вероятен здесь. Теперь, в отношении Шатан, Быват и Хат. Мы с вами видели три мнения. Да, три мнения, о какой конкретной ситуации может идти речь. Шатан, Быват и Хат. Мнение Раши, что ситуация обговаривается, то есть речь идет о ситуации, что дословно, я так понимаю, что Раши дословно переводит слово. Шатан бывает ахат, что он выпил одним махом, да, одним махом или одним разом, правильно это слово, мне кажется, даже сказать не махом, а одним разом. То есть имеется в виду, что у него есть один стакан, в котором, собственно, помещается 4 ревита минимум, а то может быть и все 6, и 8, и 10, да, но тем самым есть размер 4 ревитов, и он выпивает это одним разом. Эта ситуация называется Шатан Быват Эхад. И про эту ситуацию говорит тому, что в отношении 4 стаканов не вышел, поскольку есть один стакан, а в отношении, извиняюсь, вина он вышел. Да. И что имеется в виду вино в такой ситуации? Поясняет сам же и Рашбам, и Тусафот, и Раши сам тоже, что здесь споров нету, что речь идет о какой-то заповеди, которая пока не имеет отношения, первичного отношения к вину, то есть, извиняюсь, к 4 стаканам, а речь идет о ситуации с радостью в Йомтов, да, которая, собственно, выполняется у нас двумя образами, да, мужчинам это выполняется посредством еды, мяса и вина, то, что нас ожидает следующая судья. Это вот отношение выпил одним разом. Теперь Рашбам поясняет, что он выпивает подряд эти стаканы. То есть на самом деле 4 стакана. Он выпивает их подряд. Проблема в такой ситуации, почему он не выходит, если выпивает, собственно, 4 стакана, она заключается в том, что выпивается это не согласно порядку, которому установили наши мудрецы в этот вечер. Так говорит Рашбам, венерали де ах и пирушо, что так, собственно, нужно понять. Это бават эхад, шелё аль седер мишнатейну, что это не выпил согласно порядку, который установили нам в этот вечер. То есть у нас в этом вечере идет по порядку. Эле шалана шатан рецуфим. Это пояснение Рашбама. Теперь, вопрос он таков здесь. Согласно Раши, что речь действительно идет про один стакан, он решением задает на Раши вопрос. Вопрос он таков, да, что понятно с точки зрения Масканы, что Талмуд говорит, что не выходит в такой ситуации 4 стаканов, да, это что поясняет нам Талмуд, что то, что, в чем он выходит, в такой ситуации выходит в отношении вина, а в отношении 4 стаканов не выходит. Это, говорят, решением понятное дело, а что же мы, собственно, думали изначально? То есть, слышится по-простому Талмуд, он пришел нам исключить ситуацию, да, возможность, понимание иначе. Поэтому приходят все эти три пояснения, говорят, что не подумай что-то, а действительно так надо понимать Шмуля. И задается решение вопроса, какая, собственно, могла быть первичная мысль, что действительно, если он выпивает 4 стакана одним махом параши, да, то есть выпивает один стакан с наличием 4 стакана внутри, да, что у нас есть первичная мысль, что выйдет в 4 стакана. Это вопрос, который задается на Раши. Это, собственно, вопрос, согласно ситуации, как обрисовывает нам Раши. Мы немножко в дальнейшем вернемся, попытаемся прояснить, что, собственно, какая действительно по Раши могла быть Авамина. Это вопрос на Раши. Следующее. Рашбам. Рашбам нам пояснил, что выпивается 4 стакана подряд, и проблема, что они не выпиваются согласно порядку, который у нас существует в этот вечер. Задает решение вопрос, задает Рабейну Довид и Мораль. Мораль тоже задает вопрос. Говорят, так не очень понятно. Во-первых, порядок, на первый взгляд, это, что называется, лимитсва. Просто так, чтобы... Не то, что просто так. Это действительно было бы неплохо выдержать этот порядок, все прочитать. Но тяжело представить, что порядок невыполнения заповеди в этот вечер не по порядку. Он, собственно, аннулирует эту заповедь, поскольку это две разные заповеди. Есть определенные... Идея этого порядка, который мы хотим достичь, да, но не может быть, чтобы эта идея, до того, как этот порядок существовал, мы выполняли эти заповеди и без всякого порядка. Да. Так поэтому тяжело представить, что порядок, он, собственно, каким-то образом аннулирует саму непосредственно заповедь, которая существует отдельно от порядка. Да? То есть две, собственно, разницы. Как, собственно, мы должны были прийти к мысли, что невыпивание по порядку, оно, собственно, аннулирует. И задается вопрос, а что сделать, например, люди, которые не знают этого порядка, то есть не могут провести пасхальный вечер сами? Так что, они не могут выйти в отдельных заповедях этого вечера? То есть, поскольку он не знает, где, собственно, съесть мацу, где выпить 4 стакана, и все равно то подобное, так что он не выходит во всех заповедях этого вечера? Если он отдельно съест в определенное где-то время мацу, может быть, не по порядку, выпьет свои 4 стакана, да, так что теперь он не выйдет во всех заповедях этого вечера, в этот вечер мы очень много заповедей делаем. Это то, что удивляется решением. И поэтому Рабейн Довид говорит третий вариант. По сути, то же самое ситуация. Да, ситуация, как и Рашбам, что выпивается одним разом. Только поясняет причину и другую. Он говорит, что причина заключается в том, что проблема она выглядит в том, что заключается в том, что это не считается 4 стакана. Несмотря на что по факту он пьет 4 стакана. Поскольку, действительно, он ведет себя как человек, который, так, собственно, себя ведут часто люди, которые хотят сильно пить, и могут сразу одним махом выпить 2-3 стакана. Поэтому, по факту, мы не фиксируем здесь 4 стакана, да, а говорим, что это все считается одним стаканом. То есть, по-видимому, что Рабейн Довид имеет в виду, что нужно сделать 4 подхода отдельных, да, что, кажется, все отдельно есть тут выпивание стакана. Когда человек пьет 4 стакана одним метром, где-то считается все одним разом. Тоже, хотя, с одной стороны, очень странно, почему это считается одним разом, и живешь в конечном итоге пьету 4 стакана. Это три комментария, которые мы в дальнейшем без раташим проясним, почему каждый из комментаторов поясняет, как он поясняет. Теперь. Основная здесь, так сказать, проблема, и как раз таки, что называется, не только проблема, но и пояснение, которое вытекает из всего этого. Оно заключается в Талмуде. В Талмуде у нас написано всего лишь две строчки, да, но очень много, так сказать, неразберихи по этому поводу. У нас написано в Талмуде так, что закон в отношении выпитого неразведенного вина, Талмуд фиксирует это такими словами. Омурова, давайте обратим внимание, это сейчас верхняя строчка, Омурова, еде яйнеца, что если он пьет неразбавленное вино, в отношении вина вышел, в отношении свободы не вышел. То есть мы видим, что Талмуд разделяет, что есть херут, это отдельная часть, да, заповеди. Есть вино, так называемое, что это за вино, поясняет здесь Рашбам, Раши и Тусафот, что имеется в виду, в отношении 4 стаканов он выходит, да, вино имеется в виду, в отношении 4 стаканов, сама заповедь вина, он выходит, только не выполняется заповедь наилучшим образом, то есть лёбы шлемута, то есть херут, мы видим, что это часть заповеди 4 стаканов, но, опять же, не только добавочная такая часть заповеди, то таким образом она делает заповедь в полной форме наилучшим, наилучшей в полной форме выполнения. Да, но если он не выполняется, что здесь, как говорится, страшно ничего не произошло, бодиават, все, собственно, выполнилось и заново не должен пить. Так поясняют комментаторы. Теперь в отношении второго закона, когда он выпивает одним разом, написано в Талмуде, Омар, Рав Амар, еде янь яца, в отношении вина вышел, в отношении 4 стаканов не вышел. И поэтому, по-простому, не очень понятно, что это значит вино, что за такое вино. Если 4 стаканов-то нету, что это суть, основная суть этой заповеди, это выпить 4 стакана, так о каком вине может речь идти? И опять же, не может быть, что это то же самое вино, которое написано выше, поскольку выше мы прокомментировали, что вино это и есть 4 стакана. Поэтому приходится комментаторам объяснить, что вино – это вообще немножко потусторонняя тема. Да, потусторонняя какая-то дополнительная тема, а имеется в виду в отношении радости в йомтов. Да, что в отношении радости в йомтов он вышел, а вот в отношении 4 стаканов он не вышел. И проясняет Тусафот на месте. Ведь же мы должны задаться вопросом. Так и предположим, что так действительно это то, что написано. Мы понимаем, принимаем пока то, что написано. А обрати внимание, так что мы изначально могли понять? Понятно, что в отношении 4 стаканов у нас, мы не особо теплили большими надеждами, что здесь у нас будет 4 стакана, как, собственно, и прояснили, да? Что здесь будет 4 стакана. Так в отношении вина, почему могли подумать, что он не выйдет, а нам сообщает, да, выйдет. Говорит Тусафот, мы могли подумать, что есть какая-то связь с невыполнением 4 стаканов и заповеди радости в йомтов. Что это на самом деле немножко странно, что Тусафот хочет сказать, какая связь. Опять же, это две разные заповеди. Теперь, это так, собственно, выглядит Талмуд согласно нашей гирсе. Теперь, гирса у Рифа, она другая. Да, давайте обратим внимание, посмотрим в саму Гирсу Рифа. Герса выиграет наша? Да, у нас написано в ну, так. В отношении свежего вина, то есть неразбавленного, в отношении вина вышел, в отношении свободы не вышел. Теперь выпил одним махом. Написано в отношении вина вышел, в отношении 4 стаканов не вышел. Это то, что у нас написано. Да. В отношении свободы Хирута не вышел. Теперь. Ватахат, если он выпил одним этим вот одним вот этим вот ватахат, да. В отношении, опять же, вина здесь тоже написано вышел. То же самое, как и в предыдущем законе. Но в отношении 4 стаканов не вышел. Херута здесь нету, но и обратите внимание, мы что и пояснили, что вино, которое фиксируется здесь, это не тот смысл того вина, который был в первом законе. Да. Не-не, здесь имеется в виду не Вехерут, а имеется в виду Симхат Йомтов. Что все-таки он выпил. Да, это имеется другое понимание, да. Теперь. Там вино 4 стакана. Да. То есть здесь немножко такая сумбурность, с одной стороны. Сумбурный вид гмарадок при пояснице. Да, я понимаю, но я имею в виду, что сумбурно очень выглядит, потому что в одном месте вино одно пояснение, в другом вино другое пояснение. Да, немножко как-то немножко сумбурно. Согласно Рамбаму, все очень зеркально и четко выглядит, да? Опять же, это все герса, да? Риф это приводит эту герсу. У риф это фиксируется. Говорит риф. Где это у нас написано? Он. Шатанхай, говорит риф. Выпил неразбавленным. Говорит риф. Еде далит кусот. Яца, извиняюсь, вышел в отношении 4 стакана, но не вышел в отношении Хирута. То есть Рамбам, Риф что здесь делает, что у него в герсе изменяется? Вместо того, что написано вино, написано далит кусот. То есть, по сути, то же самое, что и у нас, как нам комментируют наши комментаторы. Но это у нас, вот у Рифа это прописано в Талмуде, это не проясняется здесь вино, а написано сразу далит кусот. Теперь. То есть здесь нету хидуши, на первый взгляд. Теперь дальше. Шатан бэват эхад. Выпил одним махом. Яца еды херут. Вот здесь как раз-таки происходит изменение, что вышел в отношении свободы. Вле яца еды арба кусот. Но не вышел в отношении 4 стаканов. Так написано у Рифа. То есть в чем разница? Согласно Рабуму, здесь писал, согласно, извиняюсь, Рашбаму, писалось, написано было в Талмуде, что в отношении вина вышел. А здесь вместо вина пишется еды херут. То же самое пишет Рамбам уже на Аллаху. Рамбам также приводит эту Аллаху и просто уже фиксирует, что здесь вышел в отношении Хирута, а здесь в отношении Арбукусот. Либо наоборот. Теперь, если мы обратим внимание на второй закон, он действительно очень странный. По крайней мере, как мы с вами понимали, согласно Рашбаму Талмуд. Ведь же, что мы с вами пояснили, как мы с вами поняли, что понятное дело, что основная заповедь 4 стаканов это сами 4 стакана. И здесь еще есть добавочная, так сказать, для полного целостности заповеди, что называется херут. Теперь, что мы видим? Если он выпивает это одним махом, то в отношении херута он выходит, но в отношении 4 стаканов не выходит. Теперь, в чем странность заключается? Странность заключается, как такое может быть? Если он выходит, не выходит в отношении основной части заповеди, грубо говоря, нету тут основной части заповеди, то и нету и добавочной части. Как можно в какой-то добавочной части выйти, если основная часть не выполнилась? Это, собственно, проблема в понимании, согласно Рамбаму, на первый взгляд, Талмуду, так как он описан. И более того, нужно понять, что мы видим, согласно Рамбаму, это более в явной форме, что здесь есть какое-то разделение, да, два разделения на 4 стакана и на понятие как херут. Что это, собственно, за два разделения? По сути, одна, казалось бы, это одна заповедь. 4 стакана, они себе представляют, да, 4 стакана, они представляют, что это дырах херут. Напомню, что есть несколько комментариев, что да, Иерусалимский Талмуд и Мидрашим приводят несколько комментариев, что в себе символизирует каждый из стаканов. Но один из самых распространенных пояснений, что каждый из стаканов это противоположно четырем языкам, языкам сказанных о выходе и выходе, да, освобождения. Вот. И каждый язык он себе олицетворяет некий выход. Яцати, Гаальти, что там у нас еще? Яцати, Гаальти, Уцети, что-то такое, да? Я не помню, все четыре языка, да? Но эти четыре языка фиксируются в нашей предыдущей недельной главе, и они символизируют некий выход из Шавуота. Поэтому, в принципе, каждый стакан в себе внесет этот самый, как сказать, хирут. Поэтому не очень понятно, что здесь разделение отдельно на четыре стакана, что на хирут. Как это пояснить, эту ситуацию? Чтобы пояснить эту ситуацию, отправляют нас в Тосафот. Тосафот, который находился у нас в самом начале нашего пути, как мы только начали с вами Арвей Псахим. Этот Тосафот находится на листе Цадик Тет, на 98-м листе, второй странице. Ну, Тосафот у нас, он собственно, подчеркивает то, что написано в Мишне. В Мишне у нас было написано, третий закон, «Лёйв хитулы мярба кусот». Да, третий закон говорит, что да, бедняку, да, которому нету, собственно, возможности достать нигде, у него нету, вернее, по факту у него нету вина, габаит цдака ему должны не только дать еду, как обычно это происходит в отношении остальных праздников, и остальных дней, да, такое понятие, что есть габаим должны заботиться, да, то есть в каждом городе должно быть установлена организация, которая заботится о бедняках и должны им, собственно, предоставлять пищу, да, но в эти праздники не только пищу, также и должны быть переданы им 4 стакана вина, да, 4 стакана вина, чтобы они могли выполнить заповедь Арба Кусот. Так подчеркивает Тосафот. Слышится по-простому. В Лёйв Хитуло написано, чтобы не уменьшили ему, то есть минимум дали ему 4 стакана. Говорит Тосафот, слышится отсюда, да, что только ему дают. Что не дают, но не дают также и для его домочадцев. А только, собственно, у него есть эти 4 стакана. И говорит Тосафот, Весвара. Есть, собственно, здесь мысль, да, понимание этой ситуации, почему действительно так, почему он, а не все остальные. Он говорит, так чем это, собственно, отличается от кидуша? Говорит, наша ситуация, она похожа на кидуш. А именно, как в течение года он, собственно, у нас есть человек, да, который хозяин дома или кто бы это ни был, да, один человек, который, собственно, делает кидуш и вводит всех в заповеди кидуша. То есть не требуется, чтобы у каждого был стакан вина, а достаточно, чтобы у того, кто выводит всех заповеди, у него находился стакан вина. И он выводит в этом всех остальных. Также отношение 4 стаканов. Так говорит Тосафот. Ну, Тосафот приводит в дальнейшем сомневая. Он начинает сомневаться, у него и за, и против в отношении этого вопроса. Дальше мы немножко вернемся, посмотреть Тосафот, потому что Тосафот как раз затрагивает и нашу гмару. Теперь, что удивительно, и это, собственно, подчеркивают комментаторы, мораль, наверное, в первую очередь, мне кажется, задает вопрос. Он удивляется и спрашивает мораль. У морали есть именно есть книга, которая называется «Гвурат Ашем». И в этой книге он не только, собственно, как мы привыкли, что мораль, он, собственно, подает философские понимания и взгляды на разные темы в Ядуте, да, там как раз-таки в этой книге «Гвурат Ашем» параллельно разбирается Агада Песаха, пасхальная Агада и темы, связанные с выходом евреев из Египта и всеми процессами, происходящими как раз-таки в этот момент, но и параллельно есть отдельный перек, который занимается аллахическими действиями в этот день, то есть аллахой в этот вечер, который происходит. И мораль очень много говорит как раз-таки про комментарии нашей гмары и вытекающие аллаха, которые, собственно, выходят из всего этого. Так мораль приходит к приводе вопроса Тосафота, и он очень удивляется, в чем, собственно, сравнение. Какая связь между 4 стаканами и кидушем? В кидуше, как мы с вами разбирали, основная заповедь в чем заключается? То, что мы учились в Суков. Да? По-простому, кидуш сам это освящение, разделение дня, да? Разделение между будничным и субботним днем. Да? И это, собственно, подчеркивается в определенном нусахе, в определенной форме, которую нам мудрецы уже установили. Но сам по себе кидуш, да, это разделить. И поэтому, то, что мы с вами говорили, есть мнение Маген Авраама, что, по сути, мы выходим в этом разделении уже даже в молитве, когда мы прочитываем в молитве о том, что сегодня наступил субботний день, и он отличается от всех остальных дней. А в этот день все, мы уже в этот момент уже выходим в заповеди. Если подразумеваем, опять же, начинаем всякие вопросы, которые мы по этому поводу уже говорили с вами. Поэтому задает мой вопрос мораль. Здесь в кидуше основная идея заключается сказать, да, произнести это разделение. Поэтому мы видим, что основная часть заповеди, она проговорит, что сегодня день, отличающий другой. Поэтому, поскольку здесь заповедь, она заключается в... зависит от слов, которые говорится, то есть, что называется, бадивур, да, посредством речи здесь, так у нас срабатывает правило шуме кионе, слышащий, как отвечающий. А то, что нам требуется в этот момент держать стаканы, вино и все связанные законы, применяемые к вину, это уже дополнительный момент, как мы с вами много раз видели, что вино олицетворяет собой некий важный напиток. И в момент, когда мы говорим благословение, да, это, собственно, очень вместе неплохо идет, когда находится у нас в этот момент также стакан вина. Поэтому есть дополнительные условия, чтобы было это, собственно, вино. Но вино – это не основной факт этой заповеди. Основная заповедь заключается в... проговаривание определенных слов. Поэтому здесь срабатывает, как в любом благословении, срабатывает понятие, как шуме кионе, слышащий, как отвечающий. Поэтому возможно вывести вторую сторону на другого человека. Теперь, в отношении действий невозможно, что кто-то за меня одел тфилин, или кто-то сделал за меня действие, заповедь, которая, собственно, лежит на мне, где, собственно, заповедь не в результате чего-то, как, например, может быть, результат, чтобы у меня на моей одежде оказались 4 нити. Тут важен результат, а не сам процесс, что называется, выполнение действия. Да? Главное, чтобы на одежде уже были эти 4 кисти. Да, в такой понятной деле, может быть, другой выведет. Но это не называется, что он меня выводит. Он просто делает вот этот конечный результат. Но и многие заповеди, в них важен сам процесс сделания какой-то определенной вещи. Да? Поэтому не поможет ничем, если кто-то за меня это делает, сделает действие. Здесь уже не сработает процесс шумакионе, как следствие, всякие другие проблемы, которые могут быть. Поэтому спрашивает мораль, какая связь. Здесь нужно выпить 4 стакана, что это действие, которое требуется сделать, выпить 4 стакана. А здесь, собственно, нужно произнести благословение. В отношении благословения можно вывести других людей. Так спрашивает мораль. Теперь. Подчеркивает Рэб Хаим и его сын Брискиров, Агрис. Говорит, что слышим мы из всего, действительно, вопрос вопросом, конечно, на Тосафот, но что нужно сделать? Нужно сказать, что вопрос действительно, он правильный, но вопрос является ответом, что называется, в такой ситуации. Что на иврите называется инахинами. Действительно, это так. То есть действительно, сказать, что согласно Тосафоту, понимание 4 стаканов не заключается в действии выпить, а действительно, как и в кидуше. Что определение заповеди, что такое, так сказать, 4 стакана, да, его определение, что на самом деле 4 стакана похожи на кидуш, а именно, что основная заповедь не заключается в выпить, собственно, эти стаканы, да, действие этого выпивания, а действительно, чтобы здесь у нас был кос шель браха, а именно, предыдущий пример. То есть даже не пример, скажем сразу так, да, что о чем здесь речь идет? Речь идет о том, что действительно мы же как выполняем? У нас каждый 4 стаканов, он, собственно, параллельно, да, параллельно происходит с заповедям, да, которые, собственно, делаются на эти 4 стакана. То есть у нас первый стакан – это кидуш. Второй стакан, мы, собственно, на второй стакан мы говорим о году, и в конце завершаем о году благословение. Да, но это не самое важное. Важно, что сама агада произносится на второй стакан. Теперь третий стакан, да, мы, собственно, говорим Беркат Амазон на него. И на четвертый стакан мы произносим Алель. Теперь, согласно взгляду Тосафот, пониманию Тосафот этой ситуации, да, здесь не основная идея выпить этот стакан, а основная идея произношения всех этих вещей на стакан, то есть подобно кидушу, да. Поэтому он говорит, что Тосафот начинает сомневаться. Может быть, здесь тоже можно вывести. Вторая сторона вопроса Тосафота, может быть, он не выведет. Это как раз-таки не понимание, что нужно сделать здесь что-либо. Да? А Тосафот говорит, может быть, здесь в кидуше есть какое-то изменение. В арбакусот есть какое-то отличие. Да? Надо понять, из чего вдруг здесь должно быть отличие, действительно. Но отличие заключается в том, что действительно, может быть, несмотря на то, что это похоже на кидуш какой-то идеи, но мудрецы устражили по какой-то причине, надо понять, в чем причина, да, и сказать, что действительно это не сработает. Но идея заключается также, что это называется кошель браха. Откуда доказательства приводят, что действительно, по-видимому, так и понимает Тосафот? приводятся слова со слов Вильнинского гаона. Агро на комментарии Шухана Руха. И Шухана Рух, собственно, говорит про... Да. Шухана Рух говорит про такую ситуацию. Он говорит про кидуш. Это приводится в законах кидуша. Симан рейш айн алиф. Сиив юд далит. Да, то есть написано здесь. Сиив юд далит. Говорит, написано так в Шухана Рухе. Им лё там амикадыш. Если человек, который, собственно, делает кидуш, он не попробовал от вина. В там. И хад ми мусубим кемале муглав яца. То есть, если, собственно, тот, кто делает кидуш, он сам не попробовал, не выпил этот размер, который называется малелугмав, да, то есть это, в дальнейшем поговорим, что это по-простому, по-видимому, большая часть ревита, ров ревит, то есть то, что у нас такая написано в Талмуде ровакос, да, если он не выпил этот размер, то это может выпить другой. То есть здесь мы видим явно четкое вот это вот разделение, да? Если в заповедь в кидуше она заключалась именно в выпивании вина, действие, которое здесь Торой было заложено, именно в выпивании вина, а не произношение некого текста, который несет в себе какой-то определенный смысл, да, то здесь действительно недостаточно было, чтобы кто-то другой сделал. Потому что если обязанность лежит на мне, то никак не может другой это выполнить за меня. Да? Или дополнить то, что я говорю. Да? Здесь это видим в кидуше в явной форме в отношении этого. Теперь, поскольку мы понимаем, в кидуше главное это произношение определенного текста, а вино это уже второстепенная вспомогательная какая-то вещь, здесь действительно это может работать таким образом, что если я не пробую, кто-то выходит. Теперь геоним на это спорит. В конце сразу Шухан Арух приводит мнение геоним, который говорит не так. Геоним суврим. Шиемулета ама микады шлюется. То есть геоним считать нет. Что, несмотря на то, что это не основная часть мицы, но сам человек, кто делает кидуш, он должен попробовать вино, потому что идея попробовать вина это получение удовольствия от того важного напитка, на который, собственно, делается кидуш. Да? Поэтому это не может быть удовольствие, полученное кем-либо. Да? Тут есть некий спор между двумя этими мнениями. И заканчивая на рух, что Рауль лахуш ли девреем, да, что действительно стоит действительно попробовать, да, этому, тот, кто делает кидуш. Заканчивая Шухана Руха, уже завершение темы, хотя это мы отступаем немножко, да, выдавка бы кидуш, все это мы устражаем в отношении мнения геоним именно в кидуше. А в Альбешара дворим твоним кос, мудим геоним десаги бетеймахер. То есть, но в других местах, где нам требуется стакан, действительно достаточно, что кто-то другой попробует. И где мы это видим? Это лаху в явной форме. Это у нас, собственно, мы натыкаемся на это лаху в 9 дней между первым Рошходышем Ав и 9 Авом. Там у нас, собственно, есть Авдала. Мы делаем Авдалу на этот, как он называет, на вино, на сок тоже, так сказать. Тоже как вино, у него закон в отношении этих дней. Вот, и что? Там действительно можно использовать, что дайте этот стакан выпить ребенку. Да, можно выпить ребенку, и поэтому тем самым не будет проблемы, поскольку в эти 9 дней мы не пьем вино. Да, и несколько раз мы еще пользуемся этой ситуацией в отношении ситуации, где у нас есть посты, и дети могут попробовать этого стакана, да, мы пользуемся таким образом, когда есть бритмила или еще что-то. Так может, собственно, выйти в такой ситуации. Или сам Микадеш, он не хочет пить вино, да, он может действительно дать выпить другому человеку. Теперь это все в отношении кидуша. Теперь, что здесь дальше говорится, это основная вещь. Вопрос следующий у нас. Вот этот размер малелугмав, его нужно выпить тому, кто пьет, неважно, микадеш или не микадеш, это уже то, что мы с вами разобрали, вопрос тоже, так сказать, спорный. А, вот этот самый размер малелугмав, его он может выпить, должен выпить только один человек, либо это можно разбить на двух людей. То есть, может быть, сам тот, кто микадеш, он выпивает половину этого размера, и вторую половину выпивает еще кто-то. И тем самым мы получаем этот размер, и так, собственно, у нас достаточно будет. И приводится в отношении этого два мнения. Это мнение Роши и Ритва. Рош считает, что это не сработает, да? Что нужно только, чтобы выпил один человек, а не двое. А мнение Ритва, мнение Тусафот в этой ситуации, что срабатывает. Теперь, что Вильнинский Гаон говорит в отношении всего этого? Приводит доказательство. Какое доказательство у того, кто говорит, что действительно нужно выпить, чтобы выпил один человек? Говорит Вильнинский Гаон. Векмоши Катуф, он приводит, как написано в Масехет Псахим, тут Кувхет Амудбет, написано Масаха Псахим на 108 листе второй страницы. Вуд Ашти имеется в виду, и он должен выпить робокос. То есть приводит доказательство, откуда Вильнинский Гаон. Несмотря на то, что мы сейчас с вами говорим, находимся в Шулхан Арухе, в законах Кидуша, и мы с вами пояснили, что на первый взгляд, как нам, собственно, Маараль подчеркнул, есть большая разница между Кидушем и четырьмя стаканами. Говорит Вильнинский Гаон, нет. Мы приводим доказательства с Масехет Псахим, в котором фиксируется четвертый закон Шмуля, мы с вами видели, который нам, собственно, что сообщает, что если человек хочет напоить своего стакана домочадца, первым делом он должен выпить ров ревита. Говорит Вильнинский Гаон, отсюда доказательства для Роша. Да? Отсюда, собственно, Рош приводит для себя доказательства, что недостаточно вместе выпить этот размер. Зачем нам, собственно, нужно было говорить, что сам глава семьи должен выпить ров ревита, да, если он мог этот размер выпить вместе со своими домочадцами? Да? Чем нужно это было подчеркивать? Они же вместе все равно выпивают этот стакан. Отсюда мы видим, нет, что обязательно должен он выпить ров ревит. Это доказательство для Роша. Тебе объясняет Тософот, потому что так это по-другому будет кушья на него, да, и это тогда мнение не должно было приводиться на Шулхан Арух. Говорит Вильнинский Гаон, там есть объяснение другое, что на самом деле, он говорит так, ну, с этим, когда дойдем, будем разбираться, он говорит, что это не идет на хозяина дома, что он должен выпить большинство, а что вместе все они должны выпить большую часть ревита. То есть имеется в виду, вместе они все должны выпить большую часть ревита. Но это еще посмотрим, что имеется в виду. То есть что мы видим, что Вильнинский Гаон понимает, что да, можно приводить доказательства с арбакусот на кидуш, несмотря на то, что казалось, это два разных процесса, которые здесь происходят. Ответ, это не два процесса. Как мы видим в Тусафоте сомнения, видим также, собственно, со слов Вильнинского Гаона, что это одна тема, видим, что это одно и то же. А именно, получается, у нас нету заповеди выпить стаканы, да, в этом, собственно, заложено, подобно маце и марору, отсюда, собственно, на самом деле, задает также мораль вопрос. Говорит, почему тогда в маце и в мароле, если один ест мацу, это не помогает другому? Говорит, потому что заповедь съесть, и это никак не, я не могу выполнить, для вывести другого в поедание, если у него собственная заповедь лежит на нем съесть. А говорят комментаторы, что согласно Тусафоту, то, что мы видели в словах Вильнинского Гаона, что действительно не так. Заповедь в четырех стаканах не выпить эти стаканы, а произнести те благословения, те вещи, на которые, собственно, установлены эти четыре стакана. Да? Только есть дополнительное условие, что в этот момент должно быть находиться этот стакан, подобно кидушу. Да? Кидуш – основная наша идея – это произношение благословения. То в этот момент у нас сопровождается это на фоне стакана, который, собственно, несет себе важность определенные, так сказать, теперь есть законы в отношении этого стакана. Выпить, помыть, какое вино и всякие вытекающие из этого действия. Есть вопросы? Да. Да-да, но не, вы правы, просто здесь как бы мы, как говорится, приводим доказательства, что понимание Тусафота, оно как оно и есть, что называется, что я имею в виду. Вильнинский Гаон просто подчеркивает, что мораль спросил, какая связь, невозможно сомневаться, да, и проводить параллель, вернее, невозможно проводить параллель между кидушем и четырьмя стаканами, эти две разные мысли, да, это две разные заповеди, которые по сути им отличаются. Это то, что задает моральный вопрос на Тусафот. Теперь мы видим, что это не мешает Вильнинскому Гаону. Когда он обсуждает законы, связанные с кидушем, доказательства для кидуша он приводит как раз-таки из четырех стаканов. Понимаете? То есть мы видим, что он проводит параллель, что это одно и то же. Да? Одно и то же. И это не мешает ему, собственно, никакие разделения. Он считает, что это одна тема. Одна тема в отношении этого всего. В дальнейшем мы увидим, что много здесь законов, они крутятся вокруг этого. На самом деле, есть много доказательств, просто чтобы не хотя бы уловить сначала эту идею. Теперь возвращаемся теперь назад. Да, возвращаемся назад к тому, что мы говорили все выше. Теперь, это понимание Тусафота. Да, это понимание Тусафота. Теперь, что в отношении Рамбама? Что в отношении Рамбама? В отношении Рамбома ситуация обстоит иначе. Это, собственно, объясняется как раз таки их нигерсой и законами, которые выходят по Рамбому. Согласно Рамбому, на самом деле, здесь заключается две заповеди. В мицве в этой заложены две заповеди. Как часто бывает у нас, на самом деле, что мицва, она несет в себе две идеи. И они две самостоятельные идеи. Во-первых, есть заповедь действительно сказать благословение на определенный стакан. То есть у нас есть здесь понятие, что называется косбраха, как и в кидуше. Здесь тоже есть. Да. Это, собственно, установили 4 стакана в определенных местах, их сказать. Да, в определенных местах. Теперь, выпить эти стаканы. Теперь, но при этом есть основная, сейчас увидим, в чем, почему это основная, откуда, собственно, откуда это видно из Рамбома и какой источник Рамбома, да. Основная часть заповеди, она все-таки заключается в том, что нужно выпить 4 стакана. Да? 4 стакана. То есть, тем самым мы немножко начинаем понимать, почему по Рамбому как раз-таки происходит такое четкое разделение. Есть понятие, как арба кусот, что это, собственно, кос шель браха, это подобно кидушу, что есть 4 стакана, на которые произносится благословение. То есть, в этом аспекте акцент основной, он идет на проглосновение, произношение благословения, подобно кидушу. Теперь, есть вторая часть заповеди, что нужно выпить, собственно, эти стаканы. Здесь основной акцент и основная заповедь, она заключается именно в выпивании стаканов. И здесь действительно нет никакой связи между арбакусот и четырьмя стаканами и кидушем. Поэтому, согласно Рамбаму, нет никакой связи между этими и действительно нечего приводить доказательства одного с другого. Поэтому, согласно Рамбаму, закон становится немножко более понятно, что у нас происходит в Талмуде. Говорится так, если ты выпиваешь неразбавленное вино, то в отношении такого понятия, как херут, ты не выходишь, потому что это не важный напиток, это не напиток свободного человека, что называется, да. Но в отношении чего? В отношении того, что ты сказал на это вино, на этот напиток, что он может быть не до конца, не самый важный, но он имеет какой-то смысл. На него ты сказал благословение, ты сказал. То есть здесь 4 стакана как раз-таки выполняются, но в отношении херута ты не выходишь. Теперь и наоборот. Если ты выпиваешь это одним разом, как бы это ни было, что бы это ни говорилось, как это ни выглядело бы это одним разом, да, здесь мы видим, что в отношении 4 стаканов, то есть 4 благословений, то есть 4 благословения в тот момент, когда у меня есть эти 4 стакана, я не выхожу, потому что не сказал эти 4 благословения, и в этот момент у меня есть вино, я пробовал это вино, а просто выпил эти 4 стакана одним махом. Здесь я не выхожу в отношении этой заповеди. Но вот в отношении заповеди херута, то есть вино-то у меня есть нормальное, я его, по сути, выпил, задача какова? Выпить? Выпил. Здесь выходим. То есть мы видим, да, собственно, более становится понятно это разделение, да, и почему в отношении одной вещи мы выходим, а в отношении другой не выходим. Теперь, вернемся немножко еще и проясним позицию Рамбама. Откуда, собственно, мы можем такое, собственно, взяли, да, в Рамбаме, что это так действительно. Так, у Рамбама... Это седьмая лоха. Да, конечно. О, сейчас мы это поясним. Да. И херут имеет в виду, что человек... это символ... это поскольку это важный напиток... Да? То есть себе это может себе позволить только важный человек. То есть раб, он не мог себе позволить пить вино, понимаете? Поэтому это символ такого, да, провозглашения, что я свободный человек. То есть в этом как раз таки выражается такое провозглашение того, что вот мы показываем, что мы свободные люди. То есть это один из, да, символов. То есть как у нас, собственно, есть асива, о том, что мы говорили с вами до этого, да, человек облокачивается, да, это показывает, что он важный человек, да, свободный, важный человек. Да, и раб себе не мог позволить такую форму сидения. Это не только раб, мы видим, что есть и другие виды людей, которые не могут сидеть таким образом. Вот. Только важный человек может себе это позволить. Это мы себе как бы провозглашаем, показываем это. То же самое вино, это тоже одна из символик этого действия, этого ощущения. Не-не, Не, имеется в виду живое, мы просто у нас другое понимание, то, что мы говорили, живое это их не живое вино, это имеется в виду, это очень крепкий, сильный напиток, который, в принципе, терял свою важность. То есть важные люди, они этот крепкий напиток разбавляли, да, чтобы он был более утонченным и вкусным, то, что называется, да, напитком. В наше время, то, что это не очень это, поэтому здесь слово живое, оно не это, нам мешает, оно сбивается понимание правильно. В наше время говорит, что этот закон он не очень релевантен, ну, не, вообще не релевантен, по сути, не то, что не очень релевантен, он почти не релевантен, да, немножко мы говорили про слова Зора в отношении этого. Вот. Вот. Теперь, откуда, собственно, мы видим в Рамбаме? Говорит Рамбам такие вещи. Мы с вами это немножко прочитывали Рамбама, и в отношении Асьевы, и мы очень удивились там, что написано в Рамбаме. В Рамбаме написано так. Это находится в Лахот Хамец Умаца, Перек Зайн Аллаха Вав. Говорит Рама, «Буколь дор в дор, в каждом поколении, хаяв адам ле арот и тацму киилу губа ацму яца, ата миша буда мицрай». Говорит Рамам, что в каждом поколении обязан человек продемонстрировать, показать, что как будто он выходит сейчас из египетского рабства. Так, собственно, говорит Рамам. Шинеймара приводит пасук, который находится в Дворим, в Утану Уце Мишам, и нас вывел дворец оттуда, то есть имеется из Египта. Вальдавар Зе, и, собственно, Вальдавар Зе Цева Кодыш был Хуба Тура, и на эту, собственно, заповедь заповедал творец в Торе. Хузахарта, и помни, ки Эведаита. Да, и помни, что ты был рабом. Киломер, поясняет Рама, что это имеется в виду. Киилу атаба цмеха и теви. То есть мы же, собственно, сейчас мы с Аташем будем делать Лайседра, где мы, где это рабство, да? Мы-то вообще не имеем, собственно, мы уже про потомки тех рабов. Он говорит, нет. Киилу атаба цмеха, ты должен ощутить киилу ба цмеха и теви, что ты, собственно, был рабом. Ваяцата ли херут ванивдита, да? И ты должен это, собственно, пережить, что ты был рабом, ощутить вот эту радость выхода и освобождение, да, от того рабства, и выход, и выкупа на свободу. Это написано в Рамбаме. Это, то есть слышим тем самым понятие херута, да, понятие херута. Вообще это, собственно, заповедь Медурайта здесь. Рамбам приводит псуким. Это по-простому здесь нету, собственно, это как называется, асмахт. Хотя можно было так и пояснить, потому что это немножко тем самым меняет ситуацию. Почему это меняет ситуацию? Потому что Рамбам, как вытекающий из этого, говорит так. Лифихах поэтому. Следующий Аллахе говорит Рамам, кишесуэда, да, когда человек, собственно, трапезничает в этот день, белайлаза в эту ночь, царих лихоль вали что-то в умисев, то есть он должен в процессе того, как он ест и пьет, да, принять форму асеву, что это дерах херут, что это, собственно, показывает этот тот момент херута, который у нас, о котором говорил выше. То есть тем самым у нас такое выходит ощущение, что заповедь асеву, она вообще медурайта из Рамбова. Значит, мы поясним, что это значит. «Выколи хад вейхад бен анашим бен нашим». Говорит дальше Рамбам. В продолжение, это не, на этом не заканчивается. Он продолжает эту мысль. И также каждый, будь это мужчина, будь это женщина, мы пояснили, что нет разницы, да, мы с вами говорили. «Хаяв лишь тот», говорит Рамбам, он обязан выпить в эту ночь 4 стакана вина. То есть мы не видим, что Рамбам скажет, что он обязан произнести некие благословения, и в этот момент у него должны быть стаканы. Он говорит, человек что? Обязан выпить. И нет разницы между мужчинами и женщинами. В эм пухати мигем, и не, собственно, не уменьшают эти стаканы. И даже бедняк, который, собственно, получает сдаку, ему должны предоставить эти 4 стакана. И 4 стакана, и вот такой-то размер. То есть мы видим, что Рама понимает так, что вытекающая этого херута и вот этой идеи истории, да, это заключается в выпивании этих стаканов. То есть видим, да, акцент Рамбама на само выпивание этих стаканов. Поясняют комментаторы, да, то есть здесь несколько комментариев, как это, собственно, понять. Есть те, кто говорит, что действительно Рамбам не имеет в виду, что херут это действительно заповедь истории. Да, это асмахта такая, да, есть такое понятие, как асмахта, мы с вами даже говорили несколько раз об этом. Это асмахта. Но Брискиров, да, Брискиров говорит, нет, что согласно Рамбаму, действительно, это заповедь истории. Только мудрецы придали форму выполнения этой заповеди. То есть я покажу вам, приведу пример, что это, может быть, это похоже, а может быть и не похоже, да, в определенном факторе. Есть такая интересная позиция Рамбана в отношении Холямойда. Есть большой спор комментаторов, да, с малахот, которые сказаны, запрещены нам делать в Холямойд. Да, есть определенный малахот, который запрещены нам делать в Холямойд. А запрет он из Торы или Мидрабанан? Так, есть по этому поводу спор, и есть интересная позиция Рамбана в этой ситуации, что Рамбан говорит, что сам запрет холямойт, млахот, он запрещен, он, запрет он из Торы, но сами млахот, откуда тогда источник, это, если это из Торы, естественно, сразу задается вопрос, говорит Рамбан, что сами млахот были переданы мудрецам, что мудрецы должны определить, что запрещено конкретно. То есть сама идея запрета, она из Торы, но запрет, форму запрета на сами млахот должны мудрецы придать. Да? То есть это не похоже ни в коем случае на субботу. В субботу у нас есть четкая масора в отношении ламы темп млахот и идея каждой млахи. Это, собственно, вытекает все, естественно, из самой Торы. Здесь иначе. Сам запрет он, форма, сам источник запрета он в Торе, но форму этого запрета должны передать мудрецы. Здесь в какой-то определенной форме это похоже на эту же ситуацию, такой близкий ров. А? Так я понимаю, что он говорит, правильно сказать. Что сама идея Херута, она задержана в Торе, то есть сама заповедь Херута, она заложена в Торе. Мудрецы просто нам показывают, какие действия сделать, что тем самым мы должны, тем самым мы выполним как раз таки ту заповедь. То есть здесь, как говорится, это похоже еще каким-то образом также на этот, как он называет, на молитву по мнению Рамбама, да, то есть мы с вами говорили, что молитва по мнению Рамбама, она из Торы. То есть до того, как мудрецы определили нам количество раз и как молиться, как собственно, произносить какие слова, еврей сам со своими словами говорил, обращался к Богу. Теперь мудрецы придали определенную эту форму этому, да, но выполняя эту форму, это не значит, что я не выполняю заповедь из Торы. Я выполняю параллельно также заповедь из Торы. Только мудрецы придают рамки этому закону, как его, собственно, лучшим образом выполнить. То же самое здесь определенным образом. То есть здесь есть и с одной стороны и заповедь Мидрабанан, что, собственно, сама форма этой рамбы. Но суть она может нести, на самом деле, это может быть и согласно этому всему, что это действительно суть заповедь истории. Поэтому тем самым мы можем более понять, согласно пониманию Рамбама вот в этой ситуации, мы в дальнейшем увидим, что есть несколько изменений в отношении арба кусот, и есть некие устражения, которые есть только в арба кусот. Задается всегда вопросом, так почему эти устражения не существуют? Какая, собственно, разница? Кидуш, он может быть, он тоже мидурайта, может быть. Есть мнение, как мы говорили, что и не только произнести, и сами выпить, есть такие мнения, что и выпить это история. Так почему там нет таких устражений? Мы увидим, что это не так, что здесь идея сама, согласно Раму, она вообще выпить это, собственно, история. Поэтому, может быть, и устражение такое. Да. Это позиция Раму. Теперь, тем самым, если мы начнем анализировать, мы сейчас увидим две разницы между Тосафотом и Рамбамом. Первая разница заключается в чем? В отношении первого закона, что называется Шатан Хай, да, выпил неразведенное вино. Тосафот нам сообщил в такой ситуации, согласно Тосафоту у нас написано в Талмуде, что он вышел в отношении четырех стаканов, но не вышел в отношении полной целостной заповеди. То есть вот это понятие как херут, это, собственно, частичка от этой заповеди, но, грубо говоря, второстепенная, да, она, собственно, не дополняет для целостного выполнения заповеди. Этого будет не хватать ему. Но возвращаться не надо. Теперь, согласно Рамбаму, это не так. Согласно Рамбаму, написано, что первым делом в Талмуде, что в отношении херута он не вышел, а в отношении четырех стаканов вышел. Теперь, что это имеется в виду? Вот это вот идея Херута, и что это имеется в виду, скорее всего, основная часть заповеди. Человек выходит, не выходит, извиняюсь. Потому что идея Херута, это, собственно, то обличие заповеди, которое он осуществляет из Торы. Он не выходит, из этого, собственно, Рабанана отталкивались. Только что, опять же, согласно Рамбаму, Рабанан одновременно и установили также эту форму в определенные моменты, говорит, что тем самым по Рамбаму здесь сочетание двух идей заключается в этом, в этой заповеди. В заповеди есть часть выпить, то есть таким образом выполняется то условие, которое говорила история. Но также мудрецы, также мудрецы хотели заодно и идею как раз-таки благословение, да, то есть усилить идею благословения, тех четырех благословений, которые говорится, и установили, что когда ты будешь эти пить стаканы, вот пей именно в этот момент. То есть тем самым у меня здесь есть две идеи. Так вот это отношение Херута, она не выполняет, что это, скорее всего, основная часть заповеди. И согласно Рамбаму, придется возвращаться. Не придется, по-другому нельзя, возможно, выполнить. Придется вернуться, выпить 4 стакана. То есть не вышел основной части заповеди. Только что, вот это вот понятие, как... понятие, что он выпил по этим, как он называет, выполнил это понятие, как, ну, кос шель браха, то есть он выпил в четырех этих местах, он выполнил. То есть какая разница по Рамбаму? По Рамбаму разница заключается, что после того, когда ты сейчас будешь выпивать заново эти четыре стакана, чтобы выполнить часть Херута, ты не должен опять заново всю Агаду проговаривать. А можно будет просто одним махом их выпить, может быть, один за другим, я не знаю, если у нас опять же нету там проблемы будет вот этим одним махом. То, что нам сказал Рабейну Дови, что это выглядит как человек, который, может быть, чуть-чуть стоит подождать, не знаю, выпить, не знаю, там, подышать чуть-чуть, да, потом еще раз выпить, да, чтобы это не было так вот одним этим. Вот. Но, в принципе, не нужно уже говорить о году заново, потому что он уже идею четырех благословений со стаканом он-то выполнил. Теперь это первый закон. И разница между Рамбамом и Тосафотом. Теперь второй закон в отношении выпил одним махом. Согласно Тосафоту, не выпил вообще здесь ничего из четырех стаканов. Только то, что написано в Талмуде, вышел в отношении вина, это вообще имеет отношение к радости в Йом-Тов, которая у нас должна быть. Но это уже еще одна заповедь, что человек должен радоваться Йом-Тов. То есть не имеет отношения никакого к четырем стаканам. Только Талмуд подчеркивает еще эту идею заодно. Теперь согласно Рамбаму это не так. И вполне вероятно, вообще не нужно возвращаться, потому что по Рамбаму в Талмуде написано, что в отношении Херут он выпил, вышел. Почему? Потому что в конечном итоге, по факту, он выпил 4 стакана. Да? По факту, да, то есть по Рамбаму явно нужно будет сказать, что здесь не как Раши нам говорит, что есть один стакан, а есть 4 стакана. Да? По факту он выпил 4 стакана. Заповедь выпить вино он выполнен здесь. И основная часть заповеди тем самым нам выполнена. Только чего не хватает? Не хватает в этой ситуации нам, собственно... четырех благословений, которые должны были сказаны быть с вином. И в такой ситуации здесь можно сомневаться по Рамбаму, да, здесь можно сомневаться, нужно ли будет сейчас возвращаться. Да, нужно ли будет возвращаться, заново говорить все эти четыре благословения. По-простому кажется, что не нужно, в честь чего теперь нужно всю заново Агаду будет сказать. Стаканы эти, они пришли, на самом деле, усилить позицию этих благословений, которые мы, собственно, делали. Но не, собственно, аннулировать их. Да, аннулировать. Поэтому здесь очень можно сомневаться, да, то есть неоднозначно это, да, но можно даже предположить, смело предположить, что согласно Рамбаму он выйдет. То есть мы видим, тем самым будет спор у нас, что называется, с одной крайности в другой крайности. Согласно Тосафоту, в первом законе мы выполняли заповедь, но только не в целой форме. Согласно Рамбаму, основная часть заповеди здесь не выполнилась, и, понятное дело, тут нужно будет возвращаться. Так возвращение, оно имеет в виду здесь тоже разницу, что, опять же, не надо будет всего году по порядку говорить, а может, 4 стакана подряд будет выпить. Второй закон, согласно Сафоту, вообще ничего с 4 стаканов здесь не выполняется. Поэтому, понятное дело, что нужно будет вернуться и по порядочку будет сказать все 4 стакана. Выпить, да, согласно Рамбаму, да, Рамбаму, вполне вероятно, что не надо будет возвращаться, во-первых, поскольку Херут он выполнил, а то, что он не выпил, не попробовал 4 стаканов во время 4 этих благословений, это может быть, что называется, лёликува, да, это не затормозит выполнение тех всех благословений, которые он говорил, поэтому останется благословение, но не в полной форме здесь выполнилась вот эта часть, то, что установили нам мудрецы. Это здесь вот мы видим четкая разница и дополнительная, естественно, разница в сомнении Тосафота. Да, в сомнении Тосафота. И это на самом деле слышится из самого языка. Рош, он также, собственно, предполагает и сомневается в отношении четырех стаканов, можно ли вывести или нет. Так Рош пишет в своих алахот, что нагу ли ахмир, то есть минаг он устражить. То есть слышится, что с точки зрения основного закона можно было, в принципе, вывести. Только минак устражить. В Рамбаме написано, что хаяв обязан каждый человек, чтобы у него было 4 стакана. То есть здесь нет таких минагим. Понятно, что невозможно вывести. Понятно, что это не срабатывает, потому что здесь заповедь, да, ее компонент заповеди выпить, ты не можешь никак вывести за другого. И более того, как мы с вами подчеркнулись, скорее всего, по-разному, этот компонент, он, что называется, более главенствующий во всем этой заповеди. Это изначально, собственно, то, что мудрецы и пытались это определить эту заповедь, именно выполнение заповеди Херута. Они установили, что выполнить еще в определенных местах. Что называется, уже заодно. Поэтому, да, это мы видим третий момент, где, собственно, будет происходить разница между Рамбамом и Тусафотом. Без Эдашем мы в дальнейшем видим еще одну разницу в дальнейшем в Талмуде. Есть ли у вас вопросы? Да, без Эдашем мы перейдем, мы еще вернемся. У нас есть те вопросы, которые мы с вами задали на решение без Эдашем. Мы завтра разберем. Теперь в общей форме, когда после того, как у нас есть немножко представление того, что у нас происходит, хотя бы общее. В этом свете немножко с Сугьяном будет выглядеть, я надеюсь, иначе. Давайте мы перейдем теперь к Месилат Йешарим. По этому поводу, да, так сказать, известно, что есть такое высказывание, очень часто используют в Ешивот. Как раз-таки высказывание, оно часто упоминается Рабхаймом, да, как раз-таки со слов которого мы сегодня, собственно, разделили, пояснили мнение Рамбама. Есть такое понятие, как цвейдиним. Это на идыше, имеется в виду два закона. То есть обычно часто кушьет ставится таким образом, что есть такой закон, не очень понятно, как с ним действовать. Как его понимать, ведь же если он такой, то непонятно, какие там вытекающие из него. Так, если бы он был бы иначе, было бы понятно, но он же такой, вот так тогда поэтому у нас есть вопрос. Так, то, что, собственно, часто Рабхаим, да, так сказать, не только Рабхаим, на самом деле, да, это, понятное дело, все раньше, все началось, но часто используется формулировка такая, что на самом деле есть здесь два закона. Да. Этот закон, он, может быть, сам по себе действует, но с этим же тебе было не с этим просто, вот поэтому, значит, так оно и работает, да, то есть увидеть и разделить ситуацию, четко, как оно, собственно, происходит само по себе, это называется, то, что говорится, цвейдиним, да, цвейдиним. Здесь вот то же самое видим в Рамбаме, да, что это у нас два закона, да, заповедь четырех стаканов, она разделяется на два закона. Теперь давайте вернемся к Месилат Йешарим. Теперь, после того, как мы с вами начали первый перек, и мы посмотрели немножко, прояснили задачу человека, да, и причину его создания, что, собственно, стоит перед нами, проясняя дальше Месилат Йешарим, Рамхаль. Конкретно, что, собственно, какие проблемы стоят перед человеком, да, после того, как мы уже видели какой-то определенный план, что нужно сделать, какие проблемы в этом мире перед ним стоят. Это Рамхаль. Войны. Сама Кодыш Бруху ля Адам бимаком шерабимбу мархиким уто мимейный дбурах. И после того, как мы пояснили, что есть такое понятие, как шлемута, и шлемут, и двику, то есть целостность и причастность к Творцу, которую, собственно, мы должны достигнуть, да, говорит нам Рахаль, что Всевышний поместил человека в то место, где есть огромное количество вещей, которые удаляют его, то есть конкретно человека, от него, Творца. Вехем хем ата авот хумриот ашер им нимшах ахарем инеу митрахек ваулех минатова амити. И в общем, если эти все, да, вещи, которые удаляют их, подытожить и найти общую их не связь между ними, что это материальные, эти, как он называет, вожделения, да? Вента авота хумриот. Да, если человек, собственно, будет двигаться за ними, да, пойдет за удовольствием этого мира, то, как следствие, он удаляется и удаляется, имеется в виду, отношение у того Творца, и, как следствие, он удаляется того блага, которое может удостоиться в будущем мире. В немца, и что выказывается, оказывается, в немца шиу мусам бе эмет бе тоха милхама хазака. И оказывается, что человек действительно помещен в очень, так сказать, горячую точку такую, да, то есть он находится в состоянии очень серьезной войны. что он, собственно, поясняет Рамхаль, что здесь, так сказать, серьезность всей ситуации. И коль иньяны аулам бен тов бен ра, ген гема не сынот ли адам. Что, собственно, все состояния, да, все варианты этого мира, будь это хорошими, будь это плохими, они, собственно, испытания для человека. О чем речь идет, поясняет сам Рамхаль. Аони мицад эхад. То есть, бедность с одной стороны. Ваошер мицад эхад. То есть, у нас все время возникает, да, понимание, что бедность это... понятное дело, в чем здесь, собственно, испытание. Да. Он говорит, Рамхаль нет, также и богатство, это тоже, собственно, испытание. Киньян шама шлома амелах пен изба вакихашти. Как, собственно, сказал Мишли в Мишле, царь Соломон, да, что есть опасение, что человек, когда он насыщивается, то есть находится в состоянии сытости, то в такой ситуации есть большое опасение, что человек может отказаться, да, отказаться от Творца, то, что, как приводится в псуках, что, опять же, что если Ишурун насытится, да, чтобы... предостерегает псуки, что, чтобы главное не пришло в состояние, что если Ишуру насытится, что он, собственно, сбросит себе ярмо Творца. Да? То есть, когда человек он находится в состоянии сытости, самодостаточности, ему здесь ничего не надо, так он становится, ему становится казаться, что он сам в себе сусам в такой ситуации. Викихаштива Амарти Ми Ашем. Да? Кто, собственно, Творец? Не знаю, кто мой хозяин. Я не знаю, нет таких хозяина, сам в себе. Упен и вареш выгонавти. Но с другой стороны, говорится, что у бедняка, да, из-за того, что он находится в состоянии недостатка, ему постоянно хочется взять того, чего ему не хватает. Да? Есть опасение, что воровство. Опять же, воровство это всего лишь, что называется, машаль, это не одно действие только, да. Взять вещь, которой ему не хватает. То есть, тому человеку, которого, если даже и будет все хватать, что это тоже, собственно, само по себе явление, не само по себе простое такое, да, что. Вот. Человек всегда не хватает что-то. Но, предположим, даже если он почувствует, что ему действительно всего хватает, то у него есть нисайон, да, его, собственно, его работа будет в такой ситуации, не, да, не попасться на удочку, что, собственно, опровергнуть, что он сам себе сусам. Но у бедняка у него другой нисайон. Но он тоже есть, да, что, собственно, не воровать или взять что-то чужое. Теперь это в отношении богатства и, наоборот, бедности. Второе, другая вещь. Шалва мицадыхад, ваисури мицадыхад. Казалось бы, да? Понятно, что дело, когда у человека есть исурим, то есть неприятности всякие, да, всякие тяжелые ситуации, болезни, дай бог, и тому подобное. Ну вот, это понятно, что человек сейчас испытывается, да? Проходит, собственно, испытание на проверку, на прочность такую, чтобы доказать себя, проявить себя. Но вот состояние покоя и умиротворенности, казалось бы, что здесь есть. Да? Говорит, Рамхали тоже испытание, тоже нисайон. Адши немца милхама, да, Рамхаль здесь не поясняет, да? Но состояние таково, что понятно, что состояние нисайона, оно тоже дается человеку для чего-то, для реализации. Не так, чтобы человек просто лежал, так сказать, и положил ногу на ногу, если это не требуется в данной ситуации, да, а эта ситуация, она требует человека использования этого момента, чтобы человек, собственно, не расслабился. А часто бывает, что когда наступает у человека шалва, он начинает расслабляться, что тихо, все спокойно. И здесь, опять же, тоже забывается Творец, как только нам ничего не мешает, у нас все хорошо. А вроде кажется, что и Творец-то нам не нужен в такой ситуации. То есть, тем самым, интересно, два этих примера, они параллельны, да, то есть, богатство и шалва, то есть, шалва, она не всегда может быть, то есть, спокойствие, это не только быть состояние, что у него все есть, да, может быть, какая-то такая гармония, которую человек достиг даже, может быть, не из того, что у него есть деньги, да, ему достаточно того, что есть, но он доходит в состояние гармонии. В такой ситуации человек может сбросить ярмо, да? Потому что он сейчас не нуждается ни в чем. Теперь, состояние недостатка, будь это недостаток, что у него нет денег, или наоборот, у него есть слишком много неприятностей, он не знает уже, как от них деться. Да, с этой стороны, человек, понятное дело, что его лик обращен к Творцу. Но вопрос такой, что, может быть, от такой ситуации он действительно может сделать, делать неправильные поступки, да? То есть, они с временем человек начинает думать, а почему Творец на меня это послал? Ведь же я сделал, так сказать, все правильно, я такой праведник и цадик, и мне вообще это не магия. И начинаются всякие такие неправильные мысли, которые могут далеко увести человека. Да, так не своем как раз-таки, что называется, лёля-рер, да, так сказать, не судить, не рассуждать, что, собственно, Творец сделал, и почему, зачем и как. То есть, понятное дело, что человек должен пытаться искать какая-то причина этих вещей, да, но ни в коем случае не уходить далеко в этих мыслях. Как мы видим, что в отношении Авраама Авину, да, мы видим, что несмотря на то, что Всевышний давал все автоходы, и Авраама Авину, и другим працам, отношения Эрцисраэля и все тому подобное, мы видим, что последующие не сынод были, что Авраама Авину должен был купить могилу в Маарата Махпила, хотя, в принципе, земля-то была обещана ему. Так видим, что пришлось ему все равно купить это. Да? Он не, собственно, не подумал, почему так, собственно, должно произойти. Это же земля моя, почему я должен покупать? Да? Тем более в отношении Исхака Авину, которого любимого сына, с которого столько он ждал. И вдруг Всевышний ему говорит, что нужно его привести в жертву. Да? Это, в принципе, само понятие, как жертвоприношение человека, это входит полностью весь, все противоречие того икарона, той идеи, которую Авраам Авину на протяжении 100 лет, больше уже 100 лет, потому что речь идет о ситуации, что Ицхаку Авину уже было 37 лет, то есть Авраам Авину уже было 100, 130 лет почти, да, даже больше, 130 лет. На протяжении 130 лет Авраам Авину проповедовал идею, собственно, единстве Бога и боролся со всеми язычниками. А сейчас он должен делать действия, которые, в принципе, действия обычного язычника. Противоречат всем идеям и тем догматам, на которых, собственно, базировалось его понимание и, собственно, вся жизнь его. И тут он должен был это ровно счетом сделать иначе. Здесь он не задавался большим вопросом, творец сказал, значит, надо. Без особого хотя. Ну вот. Так и здесь, да, мы видим, что любое состояние, то, что он говорит Рамхаль, это нисайон. И это, поэтому это выглядит, что человек находится в серьезном, так сказать, противостоянии. Вы им ели бенхаль, если он будет крепким бойцом, что называется, да, вы инацеха милхама миколя сдадим. И он, собственно, победит в этом сражении со всех сторон. Почему со всех сторон, говорит Рамхаль? Потому что, конечно, человек в любом состоянии, в котором он находился, у него есть проблема с двух сторон. Также, с одной стороны, и у бедняка у него есть проблема. С одной стороны, у него более естественно, инстинктивно, так сказать, взор обращен к Творцу. Кому у него еще понимает, если он немножко понимает, что происходит в мире, то, понятное дело, кого его просить. Да? Понятно, что Творца просить. Но, опять же, что? С одной стороны, он может взять то, что не принадлежит ему. Но, с другой стороны, от тяжелого бремени он может сбросить, опять же, собственно, иго Творца, да, то есть скажет, что он, в честь чего я должен это делать. Я такой цадик, мне это не полагает, значит, что называется, Рахман Лицлан, Лей Даян, Лей Дин, Вали Даян, нету судей, нету, собственно, нет суда, нет судей. Да. Поэтому всегда, и даже в любом из этих ситуаций, есть, опять же, нисайон с двух сторон. Поэтому, что говорит Рамхаль, нужно выиграть со всех сторон. Тут недостаточно какого-то одного продвижения, а с другой стороны нет. Нужно, что называется, победа должна быть со всех сторон. Вейнацеха милкамами коля сдадим, гуи е адам ашалем. То есть, он будет тогда целым, целостным человеком. Ашер иске ли дабек бабуро. Да. Достигнет и будет целостным человеком, который удостоится причастности к Творцу. В яце ми апроздор и выйдет из коридора, апроздоразе, в иконез бетарклен ли ор, бе ор ахаим. И выйдет из проздора и войдет, что называется, в зал, в внутреннее помещение. И удостоится света жизни. Кефия Шиур, и согласно размеру, Ашер Каваш, и согласно размеру, который он... Да, и согласно размеру, который победил, да, можно сказать так, он поборол свое начало, злое начало, Яцро, Ветавотав, и свои вожделения, Венитрахек мина мархиким, и также удалился от вещей, которые удаляют его от этого блага, Ваништадель Лидабекбо, и также, собственно, утруждал себе прийти к причастности к Творцу, причастности к Творцу, Бо хен и Есигео в Исмахво. То есть, согласно этого, он сможет удостоиться того блага и радости, которое оно все несет. То есть, здесь, естественно, приводится, опять же, основная идея, да, что все мерится в конечном итоге по труду, которому человек сделал. То есть, здесь не главное, что называется, результат, а сколько вложено было в этот результат. То есть, это на самом деле кардинально изменяет вообще, в принципе, взгляд на многие вещи. У нас в этом мире, в принципе, многие вещи, они мерятся результатом. То есть любому работодателю, неважно вообще, сколько ты вложил силы, как ты это сделал, важен результат. Важен результат, а именно само достижение. Здесь, да, в отношении вот Аташем, результат, это на самом деле не столь важно. Знаешь, сколько ты в него вложил, потому что на самом деле и результат, он обычно, что называется, это все десюта дешмая. Да? Человек сделал, достиг или не достиг, сколько понял Тора и не понял, это все десюта дешмая. Это не следствие его действия, это всего лишь штадлут, то, собственно, утверждение, которое лежит на нем. А самое главное, сколько человек вложил, и это, собственно, и есть самый главный результат и самый главный показатель того, сколько человек, собственно, сколько он человек у Ведаше. Остановимся мы здесь на сегодня. Всем всего доброго, без Ведаше. Завтра мы продолжим и проясним дальше гмару и продолжим сегодня шарим.